Доброе утро, братья и сестры. Мы имеем сегодня возможность общаться не только с нашим городом, а со всем миром. Да, до этих событий, до этой болезни, которая поразила весь мир, мы приходили в служение. А сейчас получилось наоборот. Служения пришли в наши дома. И, наверное, есть много слабых сторон в таком положении дел. Но я думаю, что можно найти и преимущества. Дорогой мой друг, может, у тебя есть родственники неверующие, может быть, твои дети неверующие. И когда ты раньше говорил им, идем со мной в служение, и получал отказ, то сегодня, может, у тебя появился шанс сказать деткам своим или родственникам, приходи ко мне в воскресенье домой. И если они придут к тебе, им тяжелее будет, наверное, отказать, если это дети твои, они придут к тебе, и, может быть, у них будет возможность услышать Слово Божье. Постарайся воспользоваться этим шансом. Тем более сейчас такое время очень, может быть, подталкивающее к размышлению. Мне кажется, по минимуму есть две причины, почему мы можем поразмышлять. Если посмотреть в глубину истории, то всегда вот эти события, которые колыхали целые города, целые нации, народы, государства, они подталкивали людей размышлять. Сейчас эта болезнь, она шагает по миру, она легко преодолевает границы, она легко преодолевает расстояние между континентами. И я нахожу это прекрасное время, чтобы склониться перед Богом на колени, чтобы поразмышлять. Те, кто, может быть, никогда не становился на колени, поразмышлять о том, кто такой Бог. И уж тем более те люди, для которых нормальная практика становиться два раза в день, может быть, больше на колени, и о чем-то просить Бога, о чем-то благодарить Бога. Уж точно для таких людей это тоже хорошее время встать на колени и помолиться и о себе, и о других. И второй повод, который подталкивает нас к размышлению, к молитвенному размышлению, это время, когда Иисус шел к конечной цели своей жизни, к Голгофе. Библия говорит о этом моменте, как въезд Иисуса в Иерусалим. В разных народах люди по-разному называют этот праздник. Но я в любом случае хочу, независимо от наименования, как среди вас называется этот праздник, я хочу поздравить всех с этим праздником въезда Иисуса в Иерусалим. И, наверное, дорогой друг, если ты хочешь найти пример, который очень хорошо описывает, показывает одно такое яркое слово «любовь», то это вот событие этой недели. Библия говорит нам, что нет больше любви, если кто положит душу свою за друзей своих. И вот Иисус шаг за шагом приближается к Иерусалиму. Вот уже ворота перед Ним. Он проезжает эти ворота. Люди восклицают, люди ликуют. Они чего-то ждут особого, и что-то особое случится. Но, к сожалению, это особое будет не то, что ждали люди. Иисус ехал для того, чтобы положить душу свою за всех этих людей. То есть Иисус въезжал в Иерусалим для того, чтобы показать, что такое любовь есть. А люди были не способны принять эту любовь. Я предлагаю сегодня вместе поразмышлять на эту тему. Относительно недавно у нас была эта тема, но она настолько глубока и велика, что это не будет лишнее сегодня в контексте этих всех событий еще раз поразмышлять. Но прежде чем читать места Писания, которые нам помогут углубиться в эту тему, я хочу, может быть, обозначить, для кого эта проповедь. Совсем недавно мне попался в YouTube ролик одного преподавателя английского языка. И вот этот человек попытался рассказать, как достичь такого уровня, чтобы очень свободно, подобно как люди, которые с детства знают этот язык, очень свободно общаться на английском языке. И вот этот человек начал свой урок с того, что сказал: «Я хочу вам сказать, чего вам у вас не должно быть». И вот первое, что он сказал: «Вы не должны быть молодыми». Как? Он разрывал все шаблоны. Ведь язык легче учить, будучи ребенком или в молодом возрасте, уж точно не в пожилом возрасте. Он сказал: нет, Мотивация. Самое главное слово в изучении языка – мотивация. И он привел пример своего дедушки. Его дедушка в 90 лет начал изучать итальянский язык. И у него получалось, или даже получилось. И он говорит, ну вы знаете, мой дедушка был глухой, но мотивация его помогла ему достичь определенного успеха. Дорогой друг, если тебя что-то сегодня раздражает, погода не такая, дети твои не такие, еще что-то не такое, может, эта проповедь не для тебя. Но если в твоем сердце есть мотивация изменить что-то в своей жизни, то задержись, пожалуйста, на некоторое время и послушай те слова из Библии, которые будут сегодня звучать. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 главе, начиная там где-то с 9 стиха, пишет очень страшные слова. Он буквально по полочкам раскладывает, какие люди не достигнут Царства Небесного. И когда вот перечитываешь все эти грехи, которые апостол Павел называет, некоторые просто повергают в ужас. Особенно мысль о том, что апостол Павел словно присутствует сейчас среди нас и видит, как мир развратился, какие грехи присутствуют в этом мире. И апостол Павел говорит, такие не наследуют Царства Небесного. Но, может быть, последующие стихи из этой главы, может, они будут мотивацией для тебя, дорогой друг. Апостол Павел говорит, «И такими были некоторые из вас, но очистились, но оправдались посредством Иисуса Христа». Дорогие друзья, представьте, когда я читаю эти грехи, они просто поражают своей низостью, своей глубиной падения. Но апостол Павел говорит, что среди нас, среди вас были такие же самые люди, но что-то изменилось, вы очистились. Другими словами, вы перестали делать то, что делали, и к вам пришла какая-то сила. Раньше вы не могли противостоять вот тем грехам, которые жили в ваших сердцах. Алкоголь, наркотики, иная плоть влекла тебя, и ты не мог противостоять этому. Но сегодня пришла сила на землю, она коснулась твоего сердца, и твое сердце изменилось, и ты оправдался посредством жертвы Иисуса Христа. Я хочу прочитать место Писания. Очень легко запомнить, можете дома еще раз его прочитать. Это первое послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Легко запомнить. 1 Коринфянам 13, 13. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Очень интересные слова, очень интересное определение от апостола Павла. Когда я читал, когда готовился к этой проповеди, на этом не остановился. И пошел дальше, 14 главу читать. Апостол Павел говорит, сначала здесь он сказал, что есть три очень важных составляющих нашего духовного естества. И он выделяет из этих трех, три важных, но он выделяет из этих трех одну составляющую. Он говорит о любви. Мы начали сегодня с того, что Иисус показал нам, что такое высшая форма любви. Но следующий стих, я хочу, чтобы вы обратили внимание, что вот на главы в свое время это письмо апостола Павла к церкви Коринфянам уже позже, значительно, через несколько сотен лет, люди разбили. И вот дальше сразу же апостол Павел писал о том, что следующая 14 глава, буквально первый стих, самая первая часть этого стиха говорит «достигайте любви». То есть он говорит о том, что есть важная составляющая, самая важная любовь. И дальше он призывает, что мы что-то должны сделать в своей жизни. Мы должны иметь внутреннюю мотивацию достичь какой-то цели в своей жизни. Эта цель – это любовь. Но что такое любовь? Давайте прочитаем эту же 13 главу. Готовясь к проповеди, прочитав 13 главу, затем не смог остановиться, прочитал 14 главу. И я понял, что в сердце возникло желание снова перечитать все послания апостола Павла к Коринфянской церкви. Сейчас мы прочитаем 13 главу, начиная с 3 стиха и до 8. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится». Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Апостол Павел показывает, что есть вещь, которую мы можем достичь на этой земле, которая будет присутствовать в вечности. Когда читаешь эти качества, качества любви, то, может быть, немножко становится не по себе, потому что настолько совершенное качество имеет любовь, что кажется, это недостижимо. Но апостол Павел, как уже сегодня говорилось, говорит, достигайте любви. Часто мы это понятие, любовь, мы связываем только с каким-то, вот с такими вот внешними проявлениями качества. Но здесь есть одна проблема. Сколько бы я ни разговаривал с людьми грешными, с людьми непокаянными, каждый из этих людей находил какие-то положительные стороны своей жизни, своего характера. Если этот человек ненавидел соседей, то в разговоре он все равно находил кого-то, кого он очень любил, своих друзей или детей. И человек в этом разговоре словно показывал, смотри, у меня есть любовь. И я вам скажу так, что почти все вот эти качества, которые мы прочитали, мы можем найти группу людей, по отношению к которой мы вот эти заповеди, вот это проявление любви, такую форму проявления мы соблюли. Кто-то любит родителей своих, и по отношению к родителям он соблюдает полностью вот этот спектр вот этих проявлений. Кто-то любит детей своих, и по отношению к детям соблюдает весь этот спектр. У кого-то есть друг, очень хороший друг, и по отношению к этому другу он имеет много любви. Но как быть с врагами? Какие качества мы проявляем по отношению к врагам нашим? И интересно, что значительно раньше Иисус именно этот критерий внес. Он сказал к близким твоим, к друзьям твоим, это очень легко любовь проявлять. Но каково тебе проявлять любовь по отношению к тем, кто раздражает тебя? И вот это место Писания, если мы на нем остановимся, исследовать понятие «любовь», мы можем оказаться в заблуждении. Потому что будет неполное исследование этого слова. Давайте прочитаем Римлянам, 13 глава, 8 до 10 стиха. Здесь есть 8 стих, начинается с призыва. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Я подозреваю, что здесь апостол Павел что-то напутал. Как? В Новом Завете мы же живем по благодати. Причем здесь закон? Но апостол Павел приоткрывает нам, может быть, самую главную суть любви. Все, что Бог посылал для человека, все эти заповеди, все эти наставления, они объединяются в одно слово. Это слово «любовь». И если мы уберем вот это понятие «исполнение заповедей Господних», наша любовь, она будет только частичная. Но, дорогой друг, я спешу тебя расстроить. Любовь не бывает частичная. Поэтому апостол Павел и дал нам это место Писания. Поэтому и Бог через апостола Павла написал для нас это. Частичная любовь не работает. Да, мы, может быть, будем любить кого-то, мы будем проявлять лучшие качества по отношению этого человека. Но способны мы будем ли и для других людей нести эту любовь? Это вопрос. Мы наследуем какие-то грехи от наших родителей. Это не выглядит так, как банковский счет или дом, переписанный на нас. Мы растем в доме вокруг нас родителей и достигнув совершеннолетия. В какой-то момент мы можем себе заметить, определить в себе вот эту наклонность, которая была у родителей. Дети, чей отец пил, в какой-то момент начнут проявлять склонность к алкоголю. Дети, чей отец был неверен по отношению к матери, или мать была неверна по отношению к отцу, начнут повторять эти ошибки родителей. Улица, этот мир, они попробуют обогатить наш грех, то есть он станет более изощренный. Но Писание говорит, и некоторые из вас были такими, но очистились, но оправдались. Тогда, когда Иисус ехал на молодом осле и въезжал в Иерусалим, Он нес эту возможность для нас освободиться, для нас предоставить шанс поднять, что такое полноценная любовь Божья. Когда-то давно-давно, некоторые историки говорят, 6 тысяч лет назад, люди начали использовать новый строительный материал. Некоторые говорят, это начало было положено еще в Месопотамии. Люди начали использовать бетон. Да, мы вот то, что мы сейчас определяем, знаем как бетон, вот тогда давно-давно люди начали использовать его. И стали строить различные здания. Ученые говорят, что может быть пика использования, там, если смотреть на древние времена, бетон достиг в Древнем Риме. То есть примерно 2000 лет назад. Есть до сих пор строение в Риме, где люди построили с помощью бетона здание с куполом. И вот интересно, строение настолько совершенное, что этот купол, он имеет разную толщину. Чем выше купол поднимается, тем тоньше этот слой бетона. Для того, чтобы нагрузка была не очень сильная, и это здание было бы крепким, поэтому строители использовали такую технологию. Но они могли использовать вот этот вот материал только в определенных зданиях, в определенных конструкциях. То есть сделать такую балку или мост из бетона они не могли. То есть этот материал, он только накрывал частичную потребность. И примерно 200 лет назад строители нашли решение. Они стали использовать арматуру в этом бетоне. И они обратили внимание, что если в бетонный блок вставить несколько арматур или конструкцию армирующую, то вот этот блок, вот эта конструкция, она будет в десятки, то есть в сотни раз крепче. И с тех пор мы можем наблюдать, что в домах стали плоские крыши, стали строить мосты из бетона. Этот материал или эта технология получила название железобетон. И она дала людям значительно больше возможностей. Сейчас вы можете видеть в различных развитых странах, вот в арабских странах есть дома во много сотен этажей. Такое невозможно построить с помощью кирпича. А вот с помощью железобетона такое возможно. Дорогой друг, твоя любовь, направленная на какую-то группу людей, но не приправленная полнотой исполнения заповедей Господних, это такой бетон без стали. И вот если на этот твой бетонный блок положить испытание, то этот блок развалится, потому что он не способен понести ту нагрузку. Придет какое-то раздражение, придет какое-то негодование, и этот блок, эта любовь, она развалится. Она будет только присутствовать там, где идеальные условия. Но исполнение закона, оно не имеет такого ограничения. Если у тебя есть человек, который считает тебя своим врагом, то по отношению к этому человеку ты должен исполнить заповедь Господню точно так, как по отношению к своему другу. Апостол Павел словно вставляет вот эту арматуру, вот этот бетонный блок, и говорит, что вот с этой внутренней конструкцией, с этим напоминанием, что нужно исполнять заповеди Господни, твоя любовь не потерпит урона. И если на этот блок, на этот армированный блок придет испытание, то этот блок будет в напряжении, но он не разрушится. Вот эта армирующая составляющая, которая в твоем сердце ориентирована на исполнение заповеди Господней, она сохранит твой блок. Как уже говорилось, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 14 главе, сначала пишет «Достигайте любви». И это как? Недавно я услышал рассказ от одного брата. Он рассказывал о сестрах, о нескольких сестрах. И он сказал, что они собрались вместе, до того купили книгу, которая рассказывала роль женщины, роль жены в семье, как должна вести себя женщина, как должна вести себя жена в семье. Они сели вместе, эти три сестрички, они разбирали, они анализировали, они молились. Давайте я скажу просто. Они достигали любви. И я надеюсь, что у них получилось. Так это как достигать любовь? Первый, наверное, шаг, как и во всем, это желание. Дорогой друг, хочешь ты достичь любовь или нет? Вот что определяет это слово «желание». Если оно есть, дальше идет покаяние. Апостол Павел говорит, и некоторые из вас были такими. но очистились, но оправдались жертвой Христа. То есть у них возникло желание, они это желание воплотили в покаяние, и дальше они исполняли то, что Бог показывал им. Писание говорит: благодать на благодать. Человек получил прощение, благодать от Господа, но Бог на этом не останавливается. Он посылает благодать, дальнейшую благодать, которая учит нас, как нам приводить в порядок нашу жизнь. Перед тем, как молиться, я хочу последний пример привести. Я хочу вам рассказать о человеке, которого вы знаете. Но для меня вопрос, человек ли это вообще? Да, Библия говорит, что он человек, но его реакция на события, на все, что происходило вокруг, она выходит за рамки просто человеческого. Я говорю о Иоанне Крестителе. Мы многое знаем, многое читали об Иоанне. Но меня больше всего поражает его фраза. Когда он говорил об Иисусе Христе, он сказал, что ему надлежит расти, а мне умоляться. Иоанн, как это возможно? У тебя ученики, у тебя почтение. К тебе стекаются люди из со всей территории окружающей. Из Иерусалима к тебе толпы идут. И здесь Иоанн видит Иисуса. Люди очень тяжело расстаются со славой. Но Иоанн говорит, Иоанн увидел Иисуса, и он понял, что идет более сильный, который может больше принести для людей, чем Иоанн. И он говорит такие простые слова. Ему надлежит расти, а мне надлежит умоляться. То есть мы видим это смиренное сердце, сердце, преисполненное любви. То есть этот человек, он познал вполне, что такое любовь. Его этот блок любви, эта конструкция любви, она была армирована заповедями. И его любовь, она была полноценна. Дорогой друг, у тебя сейчас будет одна минута. Мы подождем, чтобы ты имел возможность помолиться. Но я хочу призвать тебя. Для того, чтобы соблюсти наше служение в порядке, мы ввели этот такой принцип «одна минута». Но у тебя будет возможность после служения молиться не одну минуту, а 60 минут. Может, даже не 60 минут, а 120. Скажем так, не будем ограничиваться. Молись столько, сколько Бог тебе положит на сердце. И проси Бога, чтобы Бог дал полное понимание вот этого слова «любовь». Ведь это единственное, что ты можешь с собой забрать с этой земли. Мы сегодня читали, что никакие знания или еще что-то, ничего. Только любовь – это то, что пребывает вечно. Пусть Бог тебя благословит. Будем молиться. Аминь.